Сегодня мы прочитаем 17 главу Евангелия от Матфея. Надо сказать, что на самом деле 17 глава начинается с 28 стиха 16 главы. Иногда бывает трудно понять, почему ученые, которые занимались разделением Библии на главы и стихи, разделили ее именно тем или иным образом. Если бы они поместили 28 стих 16 главы в начало 17 главы, скольких вопросов и проблем удалось бы избежать? Итак, дело происходит в Кесарии Филипповой. Иисус рассказал своим ученикам о том, что ему предстоит умереть, о том, что ему надлежит явить славу Божию, и что в конце концов он вновь придет на землю во славе своего Отца со своими ангелами и воздаст каждому по делам его. Сразу же после этого Иисус сказал: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Так сказал Иисус. Ну а поскольку все ученики, которые присутствовали там и к которым обращался Иисус, все-таки умерли, так и не дождавшись возвращения Господа в своем царстве, то некоторые люди высказывают такое мнение, что Иисус здесь как-то немножечко ошибался, потому что то, о чем он говорил, не сбылось. И действительно, здесь очень легко запутаться. На первый взгляд и вправду может показаться, что Иисус неверно предсказал время своего возвращения. Но если убрать разбивку на главы и читать все сплошным текстом, как это было написано на самом деле, то уже в самом начале 17 главы можно найти объяснение словам Иисуса. Итак, он сказал: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Итак, мы видим, что имел в виду Иисус. Он говорил о том, что некоторые из его учеников, а именно Петр, Иоанн и Иаков, еще при жизни смогут увидеть его в славе его царствия. Он возвел их на высокую гору. Дело, если вы помните, происходило в Кесарии Филипповой, которая лежала у подножия горы Ермон. Вероятно, как раз на нее-то Иисус и возвел учеников. Кстати, много лет спустя, лет через 300 после распятия Христа, у христиан появилась возможность совершать паломничество на Святую Землю, чтобы своими глазами увидеть те священные места, где происходили те или иные библейские события. Большинство из этих священных мест было установлено матерью императора Константина. В своем поиске она руководствовалась главным образом теми ощущениями, которые она испытывала, находясь в том или ином месте. Она говорила: «Это должно быть то самое место, где он был рожден. У меня просто какое-то удивительное, необъяснимое предчувствие. Да-да-да, я уверена, что это оно, это место». Или: «А вот это, похоже, как раз то место, где ангел явился Марии и сказал, что у нее родится сын. А вот здесь, скорее всего, он жил». Ну и так далее, и тому подобное. В поисках таких вот священных мест она обошла всю страну. Следом за ней шли строители, и на тех местах, которые она вот таким образом находила, они возводили храмы в память о том, что было совершено Иисусом якобы на этом самом месте. Но она, похоже, была не очень хорошо знакома с Писанием, к сожалению для нее, и, соответственно, не опиралась на него в своих поисках. К тому же очевидно, что многие из этих мест были установлены там, где это было удобнее для паломников. Именно поэтому долгие годы считалось, что преображение Иисуса якобы произошло на горе Фавор, которая находится недалеко от Галилейского моря, на равнине Мегиддо, то есть практически в самом центре страны. Хотя это был просто-напросто повод для того, чтобы построить там, на ее вершине, огромный храм. Мол, разве кому-нибудь захочется тащиться в какую-нибудь глубинку, на гору Ермон? Или другой пример. Помните, когда Иисус накормил несколько тысяч людей всего лишь несколькими хлебами и двумя рыбками? Где это было? Это произошло на северо-западном берегу Галилейского моря, недалеко от Вифсаиды, согласно Писанию. Но поскольку в то время еще не было дорог, ведущих в ту местность, то храм, стоящий якобы на том самом месте, где все это произошло, решили построить неподалеку от Магдалы. Да к тому же и паломникам полегче придется, не нужно будет далеко ходить. Или взять, к примеру, храм гроба Господня. Он расположен в пределах старого города, старого Иерусалима. Хотя Писание недвусмысленно говорит, что Иисуса распяли вне городских стен. К месту его распятия примыкал сад, в котором и находилась его могила. Но, несмотря на это, храм все-таки воздвигли в самом городе, прямо перед Дамасскими воротами, которые были обнаружены не так уж и давно, и через которые, вне всякого сомнения, идя на Голгофу, и проходил Иисус. Но опять же, для того, чтобы не очень утомлять туристов, было решено, что правильнее будет, если все местные достопримечательности будут находиться поближе друг к другу и, соответственно, к центру города. Но вернемся к нашим горам. Фавор, в принципе, не такая уж и высокая гора, всего 526 метров над уровнем моря. Ермон же гораздо выше. Ее вершина достигает 3-3,5 тысяч метров над уровнем моря. Как мы уже говорили, в то время Иисус находился в Кесарии Филипповой, а это в 6 днях ходьбы от Фавора, если идти быстрым шагом. Вряд ли Иисус стал бы проделывать такой путь только для того, чтобы взойти именно на ту гору и там преобразиться перед своими учениками. Однако это предание настолько сильно, что даже сейчас, если вам посчастливится вдруг побывать в Израиле и вам захочется взглянуть там на гору Преображения, экскурсоводы, скорее всего, поведут вас именно на гору Фавор. Итак, Иисус сказал, что некоторым из его учеников доведется увидеть его в его славе. Когда же он преобразился перед ними, они и вправду увидели, как слава Господня осияла его. Сказано: «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие». Матфей ничего не говорит нам о содержании их беседы. Но в Евангелии от Луки мы читаем, что они говорили с ним о его смерти, которая ожидает его в Иерусалиме. Обратите внимание на то, кто именно разговаривал с Иисусом. Моисей, который являлся олицетворением закона, и Илия, пророк из пророков. Все, что было ранее записано в законе, все жертвы, праздники, обряды и так далее, все это было лишь тенью того, который сейчас стоял здесь. Они должны были найти свое исполнение в Нем, во Христе. И, конечно же, Илия тоже разговаривал с Иисусом о предстоящей ему смерти. При сём Петр. Ох, наш старый приятель, у которого были проблемы, похоже, с тем, чтобы держать язык за зубами, да и вообще с тем, чтобы сдерживать себя. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Вы никогда не обращали внимания на то, какую чушь мы иногда несем, когда вместо того, чтобы помолчать просто, мы решаем вставить в разговор свое веское и умное словечко? Когда мы говорим только ради того, чтобы хоть что-то сказать? На самом деле это бывает очень опасно. Чтобы хоть как-то поддержать разговор, в котором вы не участвуете, вы начинаете лихорадочно соображать: «А что бы мне такое сказать?» И иногда результаты этого бывают весьма плачевные. Вот Петр оказался именно в такой ситуации. Мол, надо что-то сказать, надо что-то сказать. Что бы такое сказать? «Господи, хорошо нам здесь быть! Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, «Се, облако светлое осенило их». В ветхозаветные времена точно такой же облачный столб вел сынов Израилевых по пустыне, когда те вышли из египетского рабства. Этот столб являл собой славу Божию. Позже, когда израильтяне построили скинию, в которой они должны были приносить жертвы Богу, такое же облако покрыло и ее, и слава Господня, его присутствие, наполнило святое святых. То же самое произошло и при открытии храма, который построил Соломон. Его наполнило такое же облако. И се, глас из облака глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Они уже слышали закон, слышали пророков. Теперь же, говорит Бог, слушайте моего Сына. В послании к евреям мы еще раз читаем об этом. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Итак, сам Отец говорит, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». В Нем, во Христе, заключено истинное и полное откровение о Боге. Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». «Никому не рассказывайте о том, что видели. Потерпите до тех пор, пока я не воскресну из мертвых». И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Итак, у них снова возник вопрос об Илии. Это был вполне законный вопрос, тем более, что в самой последней главе, самой последней книги Ветхого Завета, в книге пророка Малахии, Бог дает одно из самых своих последних обещаний, которое состояло в следующем. Книга Малахии, 4 глава, 5 стих. «Вот». Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Пророчество гласит, что пришествию Господню будет предшествовать появление Илии, который придет для того, чтобы обратить сердца людей к их отцам, то есть к вере своих отцов, к Богу своих отцов. За 6 дней до этого Петр сам лично исповедал Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. И вот теперь у учеников возник вопрос. «Хорошо, мы верим, что ты Мессия, но тогда где Илия?» «Сказано, что сначала должен прийти Илия, а раз ты уже здесь, то где же он?» На это Иисус ответил. «Правда? Илия должен прийти прежде и устроить все». Иисус еще раз обращает их внимание на то, что Илия, несомненно, должен прийти и устроить все. Но дело в том, что ученики были уверены, что Иисус пришел для того, чтобы уже в ближайшем будущем установить свое царство на земле, и они ожидали, что будут этому свидетелями. Они с нетерпением ждали, когда же это произойдет. К сожалению, они не знали, что это произойдет не так уж и скоро. Что с того момента, когда Иисус вознесется к Отцу на небо, и до того дня, когда Он вернется наконец на землю для того, чтобы установить там свое царствие, пройдет немало времени. Они просто не могли себе представить, что потребуется ждать еще многие-многие столетия. Они ожидали, что это произойдет вот-вот, со дня на день. «Да, но где же тогда Илия?» В ответ Иисус напоминает им о пророчестве Малахии. «Правда? Илия должен прийти прежде и устроить все». В книге Откровения, когда Иоанн описывает все, что будет происходить на земле после восхищения церкви, в 11 главе, он говорит о том, что Бог пошлет на землю двух своих свидетелей и даст им силу свидетельствовать и пророчествовать в течение 3,5 лет. Им будет дана сверхъестественная власть затворять небо, чтобы дождь не шел на землю во дни пророчествования их, и вызывать с небес огонь, который будет пожирать всякого, кто захочет их обидеть. А это как раз все то, что делал Илия еще при жизни здесь, на земле. Однажды он помолился, и 3 года не было дождя. В другой раз он сказал слово, и огонь Божий сошел с неба и сжег солдат, которых царь послал, чтобы арестовать Илию. Нет практически никакого сомнения, что одним из этих свидетелей будет сам Илия, и таким образом исполнятся слова, которые сказал вот здесь Господь. Да, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Однако, поскольку в Библии говорится о 2 пришествиях Мессии, первое, когда он придет в смирении и уничижении для того, чтобы взять на себя грехи человечества и заплатить за них, умерев вместо нас на кресте, и второе, когда он вернется на землю во всей своей славе и силе для того, чтобы установить здесь Царство Божие, то значит и в первом случае должен был быть кто-то, кто шел бы пред Иисусом. Таким человеком был Иоанн Креститель, о ком Иисус сказал: «Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Помните, когда Захария, священник, находился в храме для кождения, ему явился ангел Гавриил. Захария сильно испугался, но ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и предъедет перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям». Гавриил сказал это Захарии, будущему отцу Иоанна Крестителя. Захария тогда ответил: «Да это же невозможно, я стар, и жена моя в летах преклонных». Но ангел ответил ему: «За то, что ты не поверил Слову Божьему, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как родится этот ребенок». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Люди ожидали, когда же он наконец выйдет и благословит их по обычаю. Они ждали его час, другой, третий. «Да где же он наконец? Почему он медлит там?» Но, наконец, он вышел, но, ко всеобщему удивлению, не смог благословить их. Он потерял дар речи. Он вернулся к себе домой, а через какое-то время Елисавета зачала и в положенное время родила Иоанна Крестителя. Когда Иоанн начал свое служение, толпы людей стекались к нему. Они приходили к нему из разных селений и городов для того, чтобы креститься и послушать то, что он говорит. Видя, что народ собирается вокруг него, книжники и фарисеи подослали к нему своих людей, чтобы те узнали, по какому праву он делает это. Они спросили его: «Кто ты? Ты Христос?» «Нет». «Так ты Илия?» «Нет». Однако Иисус говорит своим ученикам, что Иоанн и был тем самым Илией, о котором было сказано в Писании. Хотя в нем исполнилось и не все, что по слову должно было исполниться. Он устроит все, обратит сердца детей к отцам их, к вере их отцов, к Богу их отцов. Но все это исполнится позже, когда придет сам Илия, предшествуя славному возвращению Христа. Уже после того, конечно, как церковь будет восхищена земли. У меня, знаете, нет ни малейшего сомнения в том, что я не увижу Илию здесь, на земле. Впрочем, как не увижу и Антихриста. Поэтому глупо было бы жить в ожидании того, когда же придет Илия, или в ожидании явления Антихриста. Я должен жить, ожидая возвращения моего Господа, Иисуса Христа, который придет и заберет меня к себе. Все остальное будет происходить уже после того. Итак, Иисус говорит, что действительно должен прийти Илия прежде. И когда он придет, он устроит все. Но... «Однако говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. То же самое они сделают и с Сыном Человеческим. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется». Интересно, что слово «беснуется» нет в оригинальном тексте. Слово, которое используется здесь, буквально означает «пристукнутый луной». В то время считалось, что если человек в новолуние спал под открытым небом, то он, скорее всего, сойдет с ума. Так, кстати, считали не одно столетие, как до Христа, так и после. Вполне возможно, знаете ли, что между состоянием луны и умственным здоровьем человека действительно есть какая-то зависимость. Я, кстати, тоже заметил, что в полнолуние на улицах почему-то всегда полно сумасшедших. Причем их настолько много, что уже за двое суток до полнолуния нам приходится по ночам отключать телефон, иначе они просто не дадут нам уснуть, что уже не раз случалось. Похоже, что луна и вправду как-то странно влияет на внутренние механизмы человеческого мозга, поэтому эти люди и ведут себя так странно именно в этот период времени. Итак, он сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние обеснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Заметьте, что это произошло уже после того, как Иисус дал своим ученикам власть над нечистыми духами. Они уже испытали на себе, что значит служить в его силе. Они ходили и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, исцеляли больных и через какое-то время возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам». Но Иисус сказал им в ответ: «Не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Так или иначе, им уже приходилось испытывать в действии данную им власть над нечистыми духами. Но на этот раз у них, похоже, ничего не получилось. Вы знаете, мне бы сейчас хотелось обратить ваше внимание на одну очень важную вещь. Как правило, всякий раз, когда вам кажется, что вы находитесь на вершине в своей духовной жизни, внизу, под горкой, вас поджидает, знаете кто? Сатана. Я заметил, что каждый раз после того, как в моей духовной жизни происходит какой-нибудь взлет, враг тут же пытается испытать меня и украсть то, что дал мне Бог. Понимаете, Бог так удивительно благословил вас, что вас просто распирает от радости и восторга. «Господь, это так здорово! Мне так хорошо сейчас! Мне даже уходить не хочется! Я бы так просто и остался здесь!» Но ничего не поделаешь, надо возвращаться к повседневным делам. Но стоит вам спуститься с этих вершин к подножию горы, сатана уже тут как тут, готов напасть и отобрать у вас то, чем вас только что благословил Господь. Поэтому нужно быть всегда наготове, всегда во всеоружии, потому что неважно, насколько велико было то духовное благословение, которое было мною получено, я все равно остаюсь уязвимым для стрел врага. И зачастую именно в такие вот моменты, сразу же после того, как мы испытали на себе Божье благословение, враг постарается огорчить, отвлечь нас и уничтожить то, что сделал Бог. Итак, перед нами несчастный отец. Он на коленях умоляет Иисуса исцелить его больного сына, которому так и не смогли помочь его ученики. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него. И отрок исцелился в тот час. То, чего не могли сделать ученики, Иисус совершил в один момент и без особого труда. Стоило ему запретить бесу, как тот тотчас же вышел из отрока. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Хороший вопрос. Им ведь дана была и власть, и сила над нечистыми духами, но сколько они ни пытались, им не удалось изгнать их. Иисус же сказал им: по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчишное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Учеников мучает вопрос, почему мы не могли этого сделать? Иисус отвечает им, потому что у вас нет веры. В другом Евангелии мы читаем, что как только бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. Кругом собрались люди, чтобы посмотреть на то, что здесь происходит. Вполне возможно, что когда несколькими часами ранее этого человека принесли к ученикам, сидящий в нем бесовский дух повел себя точно так же. Видя эту силу, которой обладали бесы, видя то, как сатана может ломать и разрушать человеческую жизнь, они были настолько поражены, что совершенно забыли о том, что Бог в силе все изменить. Вы, наверное, и сами заметили, что порой действительно кажется, что сатана настолько силен, что с этим просто ничего не можешь поделать. В такие моменты наша вера сменяется на неверие, и мы забываем о том, что наш Бог гораздо сильнее сатаны. Известно много случаев проявления бесовской силы даже в наше время. Один из, пожалуй, самых поразительных случаев произошел с девушкой по имени Тереза, которая жила на Филиппинах. Чтобы как-то защитить ее от бесов, которые терзали и мучили ее, ее заперли в абсолютно изолированной комнате. Но даже и там, где она была в полном одиночестве, эти нападки не прекращались. Все ее тело было покрыто укусами, и даже шея и спина, то есть те части тела, до которых она сама не могла достать. К ней были приглашены самые лучшие филиппинские психиатры, но они ничем не могли ей помочь. Наконец, кто-то предложил обратиться за помощью к американскому миссионеру, который жил неподалеку. Когда тот вместе со своим другом зашел в комнату, бесы снова набросились на нее. И они стали свидетелями этого жутчайшего зрелища. Они видели, как на ее теле стали появляться многочисленные кровоточащие раны, следы от укусов. Когда что-либо подобное происходит у тебя на глазах, честно признаюсь, вера начинает уступать место неверию. Когда вы видите, какой силой обладает сатана, вы начинаете думать, какой кошмар. И вы чувствуете, как вас одолевает какой-то ужас и жуткий, липкий страх. Так вот, там на Филиппинах, после того, как они провели какое-то время в посте и молитве, именем Иисуса Христа им все-таки удалось изгнать этих духов из нее. После своего освобождения Тереза рассказала им о том, что эти бесы мучили ее главным образом на сексуальной почве. Особенно яростными они становились тогда, когда к ней приближался какой-нибудь мужчина, поскольку они ужасно якобы ревновали ее к любому мужчине, который приближался к ней. Миссионеры предупредили Терезу, что через какое-то время эти бесы вновь попытаются войти в нее и завладеть ею. Но что ей в таком случае надо будет призвать имя Иисуса Христа и провозгласить его победу. Через несколько дней это и вправду произошло. Бесы вернулись, но как только они попытались было напасть на нее, она стала призывать имя Господне и таким образом была окончательно избавлена от них. Интересный случай, правда? Я прочитал о нем в журнале Life. Конечно, там была описана только сама проблема, которая была у этой девушки, и ни слова не было сказано о ее исцелении. Ну, что и понятно. А статья была помещена в рубрике «Психиатрическая хроника». О ее освобождении я прочитал в книге, которую написал один из тех миссионеров. Да, Бог действительно удивительным образом использовал этих людей в ее освобождении. Но, в принципе, когда видишь такое, сила бесовского влияния может буквально сковать человека и как бы приглушить в нем голос веры. Но слава Господу за то, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Нам действительно дана власть над всеми этими силами. Мы дети Божьи, и нам незачем бояться и страшиться того, что мы видим. Во Христе Иисусе нам дана сила и власть над всеми начальствами и силами царства тьмы. Итак, Иисус сказал: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, то сможете сказать горе сей: перейди отсюда туда». Интересно, друзья мои, а сколько веры в нас самих? Далее Иисус продолжает. «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Вполне возможно, что он имеет в виду здесь особый род бесов, которые наделены большей силой и властью, чем остальные. Ведь и на самом деле не все бесы равноправны. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Опять он говорит им о том же самом, что на этот раз крест уже близок. Ему не так уж и долго осталось жить. Пока что они еще в Галилее, но пройдет немного времени, и они отправятся в Иерусалим, туда, где его ожидает крест. Поэтому еще и еще раз он говорит им: «Я буду заклан, меня предадут, меня убьют, но в третий день я воскресну». Скорее всего, после слов Иисуса «и убьют меня», они ни о чем другом просто не могли думать. «Его убьют, его убьют, нет, только не это». Поэтому они вряд ли слышали то, что сказал Иисус после того: «И в третий день воскресну». Почему-то они пропустили это мимо ушей как-то. И только после его воскресения они вспомнили об этом. Мол, да, я что-то припоминаю. Кажется, он и вправду говорил о том, что воскреснет на третий день. Но об этом они вспомнили уже только после его воскресения. Действительно, очень часто, когда мы получаем какие-то шокирующие новости, они бывают настолько сбивают нас с толку, что мы на некоторое время просто теряем слух, теряем возможность соображать. Наше сознание настолько поглощено этой новостью, что мы просто не в состоянии больше ничего воспринимать. Всякий раз, когда Иисус говорил о своей смерти, это приводило учеников в расстройство. Мол, если он умрет, как же я тогда смогу стать премьер-министром в его царстве? Они были до такой степени поражены тем, что Иисус опять говорит о своей смерти, что просто не смогли услышать то, что он сказал после этого: «Но в третий день воскресну». Обратите внимание, что после его смерти ни один из них не ожидал того, что Христос воскреснет. Когда же пришли в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Здесь нужно заметить, если вы рыбак, то вы и навсегда останетесь рыбаком. Ученикам надо было заплатить подать. Иисус, конечно же, мог сказать, например: «Пойди, мол, и высеки вон в той скале небольшую пещеру, и там ты найдешь нужную монетку». А какой профессиональный рыбак захочет просто так высекать пещеры какие-то? Ну, может быть, если только рыболовное дело этого потребует, а так нет. Иисус просит, чтобы Петр сделал то, что доставляет ему удовольствие. Петр обожал рыбачить. Поэтому Господь сказал: «Хорошо, соединим приятное с полезным, Петр. Отправляйся-ка ты на рыбалку. Забрось удочку, и первую же рыбу, которую ты поймаешь, возьми, открой ей рот, и там ты найдешь эту монетку, статер. Возьми ее и заплати им за нас». Вы знаете, друзья мои, служение Господу – это очень радостное дело. Иисус сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Бог не хочет возлагать на нас какое-то ужасное неподъемное бремя и требовать от нас, чтобы мы несли его. Наоборот, Он желает давать добрые даяния своим детям. Богу доставляет удовольствие делать что-нибудь хорошее для нас. Представьте себе, что ваш сын придет сегодня домой и скажет: «Ты знаешь, пап, я сегодня подумал, что все-таки здорово жить дома. Вы за все платите, вы даете мне деньги на одежду и на карманные расходы. За свет заплачено, еда на столе, мне ни о чем не надо беспокоиться. Слушай, очень классно с тобой жить, пап. Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня. И знаешь, я решил, что в знак моей благодарности я сделаю сегодня все, что ты меня не попросишь. Я хочу, чтобы ты знал, пап, насколько я признателен тебе». Если нечто подобное произойдет на самом деле, и ваш сын действительно придет к вам с такими вот словами, кто из вас, отцы или матери, сначала не упадет просто от удивления со стула? А что, как вы думаете, вы скажете своему сыну после того, как придете в себя полностью, встанете и отряхнетесь? Что вы скажете ему в ответ, когда он вот так полностью отдал себя в ваше распоряжение? Неужели вы захотите дать ему самую отвратительную, мерзкую, самую грязную работу, от которой он уже целый год отлынивал? Мол, ну хорошо, наконец-то ты попался. Сейчас я тебе покажу. Так, для начала вынеси и помой помойное ведро. Оно уже воняет так, слушай. И, в общем, и так далее. Вы сами можете придумать. А я думаю, вряд ли. Я знаю по себе, что если бы мой сын сказал что-нибудь подобное, я был бы настолько рад от того, что он вообще подумал об этом, что, наверное, сделал бы все, чтобы этот день нам обоим надолго запомнился. Я очень люблю своего сына. И, может быть, он, конечно, не ценит этого, как мне хотелось бы, сейчас, но я все равно люблю его. Потому что даже если он хоть немного выражает свою благодарность, это значит для меня... ну, очень много. Мне тут же хочется сделать для него что-нибудь, что доставило бы ему огромное удовольствие. Наш Отец Небесный нисколько не отличается от нас в этом отношении. Если вы приходите к Богу и говорите Ему: «Господь, я так благодарен Тебе за то, что могу быть Твоим чадом. Ты так заботишься обо мне. Спасибо Тебе за это и вообще за все, что Ты сделал для меня. Я знаю, что Ты хранишь меня, и поэтому я могу ни о чем не беспокоиться. Спасибо Тебе. Я Твой Господь, и я сделаю все, что Ты мне скажешь». Если вы скажете Ему такое, Бог не будет пытаться выдумать для вас какую-нибудь работенку погрязнее и попротивнее, чтобы вы потом сожалели о своем обещании. Нет, он говорит: «Пойди порыбачь». Но в том случае, конечно, если это доставляет вам удовольствие. Он дает вам возможность делать то, что приносит вам радость. Он желает давать своим детям благие даяния.